Разбойники, шоферы-поджариватели. Подобно разбойникам на больших дорогах, так называемые шоферы тоже обыкновенно наряжаются ярмарочными торговцами или корабейниками. Этого сорта разбойники употребляют пытку, жгут ногти своих жертв, чтобы выпытать, где у них спрятаны деньги. Наметивши какой-нибудь дом, они входят под предлогом продажи и тщательно осматривают все помещения, все входы и выходы. Если в дом трудно проникнуть, то один из сообщников переодевается нищим и просится переночевать, а потом ночью впускает своих сотоварищей. Часто дом сторожит собака, тогда мнимый нищий заставляет ее молчать, привлекая запахом губки, пропитанной жидкостью бешеной суки, или запахом вареной лошадиной печенки. Перед этими соблазнами не устоит самый злой пес. Завладевший таким образом животным, которое пойдет за ним всюду, нищий уводит его, предоставляя свободу разбойникам. Иногда они также употребляют отраву, бросая ее на двор в сумерках. Обыкновенно собака умирает к тому времени, когда они должны отправляться на приступ. Конечно, похвально давать убежище беднякам, заблудившимся пешеходам и вообще всякому, кому негде преклонить голову. Но выполняя заповедь человеколюбия, непредусудительно вместе с тем быть настороже от разбоя. Фермеры и другие сельские жители, не желающие нарушать благотворительных правил гостеприимства, должны иметь для незнакомых путешественников особую комнату с решетчатыми окнами, железными запорами и замками. Таким образом, оставляя незнакомого человека под замком до утра, можно быть покойным насчет каких бы то ни было его замыслов. Часто разбойники убивают для того, чтобы не оставалось свидетелей их злодейства. Иногда, чтобы не быть узнанными, они надевают маски и чернят лицо составом, который после стирают с помощью особой мази. А иногда окутывают голову черным крепом. Те, которые чернят лицо, обыкновенно носят с собой маленький ящичек с двойным дном, в котором хранятся черная краска и мазь для смывания. Кроме того, они берут с собой веревки от 4 до 5 футов длины, которыми связывают своих жертв. Ходят они всегда поодиночке. И если назначают друг другу свидания, то стараются быть незамеченными. Идут всегда разными дорогами, выбирая по возможности наиболее уединенные. Выходят они ночью, стараясь перед самым отходом показаться всем соседям. По возвращении употребляют ту же тактику, чтобы показать, что они все время были дома. Этого сорта воры при грабежах не любят отягощать себя объемистыми вещами. И если берут что, то разве только бриллианты и другие драгоценные вещи незначительной величины. Главным же образом им нужны деньги. Знаменитый Соламбье с давних пор замышлял принудить одного богатого фермера в окрестностях Паперинга отдать свои деньги. Но этот фермер был настороже. В ту пору, когда столько было разговоров о страшных набегах шайки шоферов, не могло быть иначе. На ферме жило много народу, и две громадные собаки стерегли ее по ночам. Соламбье не один раз разведывал, чтобы взвесить, насколько можно рассчитывать на успех. Но чем более он размышлял, тем препятствия казались непреодолимее. Между тем он знал, наверное, что фермер был богат. И желание обладать этим богатством не давало ему покоя. Как достигнуть цели? Вот была задача, на которую он напрягал все силы ума. Наконец он выдумал следующее. Заручившись с помощью нескольких знакомых ему лиц свидетельством о безупречной жизни и поведении, он засвидетельствовал его у местного мэра. Затем он смыл написанное соляной кислотой так, что остались только подпись мэра и печать общины. И на чистом листе дал написать одному члену своей шайки Людвигу Лемеру следующий приказ. «Господин комендант, мне известно, что в следующую ночь 10 или 12 человек из шайки шоферов намерены сделать нападение на ферму Эрвайль. Поэтому переоденьте десяток солдат и отправьте их под начальством унтер-офицера на ферму, чтобы они могли оказать там помощь при задержании разбойников. Адъютант общины Лабель, которому следует сообщить этот приказ, должен отправиться с отрядом и остаться в доме фермера, с которым он знаком». Смастеривший такой приказ, Соламбье тотчас же отправляется на ферму во главе 10 соучастников и смело является к чиновнику, которому пришлось поневоле содействовать его злодейским замыслам. Признавший подпись, он спешит отвезти их на ферму. В качестве зачинщиков они приняты с распростертыми объятиями. Разбойник в роли сержанта и вся его шайка провозглашены освободителями. Их обласкали и угостили как дорогих гостей. «Ну, друзья мои, — начал Соламбье, — сколько вас тут народу?» 15, считая 4 женщин и 1 ребенка. Четыре женщины и дитя — ненужные рты. Нечего и говорить о них. В опасности это только стесняет. Есть у вас оружие? Есть два ружья. Приносите их, чтобы они были под руками. Притом надо удостовериться, можно ли ими действовать. Подали ружья Соломбье, который первым делом позаботился их разрядить. Теперь, когда я познакомился с местностью, продолжал он, можно положиться на меня насчет средств защиты. Когда настанет время, я укажу каждому его дело, а пока самое лучшее для вас всех спать спокойно, гарнизон вас сторожит. В полночь еще не было сделано никаких распоряжений. Вдруг Соломбье, будто услыхав какой-то шум, скомандовал своим соучастникам. «Но вставать, нельзя терять ни минуты! Я вас поставлю так, чтобы ни один не ускользнул от нас!» На голос хозяина вся труппа стала на ноги. Фермер с фонарем в руках предложил посветить на лестнице. «Не беспокойтесь», — сказал ему Соломбье, приставляя два пистолета к его груди. «Мы самые и есть разбойники. И если вы шевельнетесь, смерть вам!» Шайка была вооружена с головы до ног. Напрасно домовая прислуга думала сопротивляться. Им связали руки за спину и заперли в погреб. Скрученный, подобно другим, фермер был оставлен у камина. Требовали, чтобы он сказал, где деньги. «Уж у меня давно здесь нет ни гроша», — отвечал он. «С тех пор, как шайка шоферов бродит в окрестностях, немного найдется людей, которые бы оставляли у себя большие суммы». «А, ты отвиливаешь?» — вскричал Соломбье. «Хорошо, мы допытаемся правды». И тотчас два разбойника схватили фермера, разули его и голые ноги намазали салом. «Господа, умоляю вас!» — вскричал несчастный. «Умилосердитесь надо мной! Когда я говорю вам, что в доме нет ни гроша, то лучше обыщите повсюду. Хотите ключи, спрашивайте все, что хотите, требуйте все к вашим услугам. Я вам дам вексель, если хотите». «Нет, брат», — говорит Соломбье, — «ты не принимаешь ли нас за купцов? Вексель! Нет, мы такими делами не занимаемся. Нам подавай наличными. Но, господа, а, ты упрямишься? Можешь молчать теперь. Через 5 минут ты рад будешь открыть нам свой секрет». На очаге разожгли сильный огонь. «Ну, приятели, — скомандовал злодей, — погрейте-ка барана!» Пока его подвергали этой страшной пытке, внимание разбойников привлечено было пронзительными криками человека, отбивающегося от разъяренных собак. Это был один из мальчишек фермы, который как-то, высвободившись, вздумал бежать через отдушину и искать помощи. Но по роковой случайности свои собаки не узнали его и кинулись со всей яростью. Удивленный этим необычным гамом, который не знал, чем объяснить, Соломбье велит одному из своих посмотреть, что делается на дворе. Но едва он показался, как одна из собак бросилась на него. Чтобы не быть растерзанным, он бегом вернулся в комнату. «Спасайтесь! Спасайтесь!» — кричит он исполненным ужаса голосом. И вся шайка в неописанном страхе устремилась через окно, выходящее на деревню. Так все они убежали. А фермер с мальчиком, голос которого, наконец, собаки узнали, сошли в погреб и развязали домашних. Хотели они преследовать разбойников, но, несмотря на все старания, ничего не сделали. Рассказывая мне эту историю, Соломбье сознавался, что в глубине души был рад этой неожиданной помехе, принудившие его отступить. «Потому что, — добавил он, — из боязни быть узнанным, я должен бы был всех их перерезать». Шайка Соломбье была одна из многочисленных и имела множество подразделений. Потребовалось много лет, чтобы истребить ее. В 1804 году казнили многих принадлежащих к ней. Один из них, имя которого невозможно было открыть, по-видимому, получивший блестящее образование, взошел на эшафот, поднял глаза на роковой нож, затем опустил их до того отверстия, которое другой осужденный назвал точкой замерзания жизни, и сказал: «Я видел Альфу, теперь вижу Омегу», после чего, обращаясь к палачу, прибавил: «Ну, Вита, справляй свою должность». Игра слов. Вита — греческая буква, по-французски бета, что означает также глупец, дурак. Какой бы ни был эллинист, но чтобы делать подобные намеки, надо быть отъявленным весельчаком и каламбуристом. Не все сообщники Соломбье перемерли. Я встречал многих при своих частых поездках и с тех пор не терял их из вида, но тщетно искал случая положить предел долгой безнаказанности, которой они наслаждались. Один из них, сделавшийся певцом, долго морочил жителей столицы адским маршем, который он мычал под турецким костюмом. За 2 су он возносил народную песню до 7-го этажа и был известнейшей личностью на парижских мостовых, где его знали только по имени. Без сомнения, он стоил этой известности. Его обвиняли в участии при сентябрьской резне 1793 года, а в ноябре 1828 его видели во главе шайки, бившей стекла в улице Сен-Дени. С 1816 года шайка шоферов, по-видимому, обрекла себя на бездействие. Последние ее подвиги были на юге Франции, преимущественно в окрестностях Нимы, Марселя и Монпелье, во время диктаторства господина Тристальона. Тогда поджаривали протестантов и бонапартистов, имевших деньги. И достойные представители Верде находили это вполне заслуженным.